Здравствуйте, дорогие телезрители. Воздержание в пище в дни великопостные, хотя и необходимо, но само по себе не столь важно. Ограничение в еде – это одно из вспомогательных средств, которое должно послужить главному – борьбе с нашей внутренней порочностью, с грехом и развитию добрых качеств души. Об этом и разговор наш с вами в эти святые дни Четыридесятницы. Грех – это то болото, которое нас уже затянуло по шею и продолжает засасывать. Как часто мы говорим сами себе: «Никогда больше не буду так гадко поступать». Но проходит день, неделя, месяц, и все повторяется. Грех разрушает семьи, ссорит ближайших друзей, вносит разлад в общество. А сколько горя хлебнули наши отцы и деды в гражданской и отечественной войнах, от голодомора, от большевистского террора. Разве не грех был причиной всех этих бедствий? А в наше с вами время, которое уже год страна на грани развала, многие не пошли на последние выборы с полной уверенностью в том, что за кого ни проголосуй, бесполезно, все равно обманут. Разве это не губительное следствие греха, разрушающего все и вся? Мировую экономику лихорадят кризисы по той же самой причине – греха. Абсолютное большинство болезней, преждевременно уносящих людские жизни, также провоцируются грехами. Мы бездумно транжирим природные ресурсы, отравляем окружающую среду, даже просто мусор выбрасываем на обочину, также вследствие своей порочности. И это не бином Ньютона. Сие всеобщая очевидность. Все прекрасно это понимают, но изменить ничего не могут. Потому что при выборе между добром и злом мы склонны избирать худший вариант. Сущность наша испорчена грехом, которым мы заражены уже при самом рождении. Мы, люди, отнюдь не свободны. Мы пленники пороков и страстей. Мы рабы греха. Многие этого просто не осознают, и это еще более осложняет положение. А победить в себе грех мы должны здесь, уже на земле, при этой жизни. Там будет уже поздно. И вот период Великого Поста – это время активных военных действий, так сказать. Очередной приступ, схватка с нашим врагом-поработителем, окопавшимся в наших сердцах. Битва отчаянная, от исхода которой зависит либо наш духовный крах для вечности, либо спасение, ни больше, ни меньше. И как мы в прошлый раз подчеркивали с вами, к бою этому мы должны относиться крайне серьезно. Апостольское чтение прошлого воскресенья напоминало нам, что пренебрежительность, нерадивое отношение к делу собственного спасения повлечет за собой гибель для нашей вечности. Борьба с внутренней порочностью не должна быть, между прочим. Нет, это задача наша номер один. Проблема еще, как ее поставить на первое место. Не очень-то она и ставится. Но даже если ты этим проникся, если ты все происходящее в самом себе уже наблюдаешь и осознаешь, видишь, как грех изранил душу и искалечил твою жизнь, это вовсе не означает, что завтра ты перестанешь грешить и станешь лучшим. Грех цепче героина захватил твою волю. Ты хотел бы освободиться, но не в состоянии. Грех как наркотик. Он давно уже не приносит никакого удовольствия, кроме страданий. Но зависимый человек не может отказаться от его очередной дозы. Бороться с грехом иногда выше наших сил. Но это вправе сказать не тот, кто и пальцем еще не пошевелил для того, чтобы измениться к лучшему, а тот, кто уже выбился из последних сил в борьбе с внутренним злом. Да, такое нередко бывает. Ты бьешься с греховной привычкой, как рыба об лед, а толку никакого. И что тогда делать? На этот вопрос отвечает апостол Павел в нынешнем воскресном уставном чтении 4 главы своего послания к евреям. Надо приступить с дерзновением к престолу благодати, дабы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Благодать Божия – это спасительная сила, духовная энергия, немощное врачующее и оскудевающее восполняющее. Это Божья сила, которая может восполнить наши иссякшие силы и окрылить нас на пути к добру, праведности, святости. Сила благодати Божией влечет человека ввысь, к небу, и тем самым противодействует человеческой греховности. Тебя грех тянет в преисподнюю, и сам ты не можешь преодолеть этой тенденции. Но тогда протяни руку за помощью и обрети силу свыше. Божественная благодать уврачует твои болезни и немощи, восполнит твои слабости и ущербность. И тогда ты сможешь и здесь, на земле, прожить достойно и наследовать жизнь вечную. Иногда спрашивают: если божественная благодать так сильна, почему же она всех оптом не исцелит и не исправит? Ведь как было бы здорово, если бы Дух Божий в одно мгновение воров и насильников, убийц и аферистов превратил бы в святых праведников. Как вопрос, так и ответ стар и прост. Без свободного волеизъявления человека Бог не действует. Человеку дано право и на добро, и на зло. Только абсолютно свободный человек может состояться как личность. Поэтому насилие над людьми, даже со знаком плюс, в Божьи планы не входит. Господь бросает нам в спасательный круг божественной благодати. Она рядом, и наше дело – либо протянуть свою руку за помощью, либо ее отвергнуть. Ты не можешь справиться со своей порочностью. Ухватись за духовный спасательный круг. Воскликни: «Господи, спаси, помоги, вытащи меня из греховной трясины». Да, грех будет продолжать тебя удерживать в своих лапах и толкать в смрадную жижу погибели. Но ты цепко держись за руку, протянутую тебе Христом. И тогда благодатная сила придет тебе на помощь. И тебе хватит сил вырваться из пасти зверя. Впрочем, благодать дается в меру необходимости. Чем глубже падение и слабее человек, тем требуется больше сил для подъема. И поэтому, чем более умножился грех, пишет апостол Павел в своем послании христианам Рима, тем явственнее преизобилует благодать. Но рассчитывать на благодатную помощь можно только в одном случае, если ты полностью задействовал свои собственные силы. Благодать Божия – это не золотая рыбка, которая стоит сказать там: «Хочу быть преподобным Серафимом Саровским», и все, ты уже во святых. Благодатная помощь дается, когда ты не просто обессилел, но уже второе дыхание твое иссякло, и третье. И вот тогда мы уже имеем полное моральное право обратиться к Богу и сказать: «Господи, ну все, уже не могу, нет уже никаких сил, помоги мне». Причем благодать редко подается больше необходимого минимума. Во-первых, для того, чтобы люди развивали собственные силы, учились самостоятельно преодолевать трудности. А во-вторых, должно быть гарантировано равновесие между тяготением человека к добру или к злу. Это так Бог устраивает, чтобы наше движение ввысь, к свету, было в том числе и нашим свободным выбором, плодом и наших человеческих усилий, которые сами по себе, хоть и недостаточны для спасения, однако их наличие является доказательством нашей доброй воли. Призови благодать Святого Духа, сделай усилие над собой и брось вызов греху, и в конечном итоге окажешься победителем. Да, ты слаб и безволен, но твоя немощь восполняется силой благодати Божией. Каждый из нас, независимо от своего греховного прошлого, может стать святым и праведным. Благодатью Божией мы способны преобразить наши души и тела, очиститься от всякой скверны и предстать пред Господом светлыми и чистыми в том великолепии, которое нам предначертано Всевышним. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о доверии Богу. На прошлой великопостной беседе мы размышляли с вами о тех качествах Всевышнего, наблюдая которые, невозможно его как минимум не зауважать. Действительно, поразительно сочетание его бесконечной силы, могущества, величия и скромности – нежности, деликатности, предельной интеллигентности, так сказать. Именно такой Бог и достоин нашей любви и глубокого почтения. Но если уж говорить о доверии, то а кому еще можно, по большому счету, доверять, как не любящему нас Отцу Небесному, который вот такой у нас, абсолютно идеальный. Но на практике далеко не всегда оказывается все так просто. Бога зачастую трудно понять, особенно когда чувствуешь несправедливость по отношению к себе. Ну, неплохой ведь я человек, особенно в сравнении с некоторыми. Вон негодяй, тот живет в полном достатке. И везет же такой дряни. Все у него есть. И ведь хвороба никакая его не берет. А ты тут горбатишься, и все как вода в песок. Господи, да что же это за безобразие такое? Я ведь человек верующий, и в церковь хожу, как положено, каждое воскресенье в храме, и утром помолюсь, и вечером, и днем несколько раз о тебе вспомню, и не ворую, и людей не обманываю, а живу хуже не придумаешь. О себе уже вам как-то рассказывал, может, и не один раз, как в свое время у меня была очень серьезная обида на Бога. Лет в 12 я заболел стриптодермией. Эта болезнь кожи иногда протекает умеренно, а иногда развивается в совершенно жуткие формы. У меня был последний вариант. Уже потом, когда я лежал в Ярославском институте, мне заведующий отделение сделал комплимент, что такой формы заболевания он видывать не видывал за все 30 лет своего врачебного стажа. Описывать этот недуг я не стану, слушать это совсем неприятно. Единственное, что скажу, что Голливуд со своими ужастиками отдыхает полностью. Лицо, спина и грудь – это почти сплошная рана, покрытая струпьями. Лежать не на чем, употреблять пищу – проблема открыть рот. Глаза тоже иногда полностью заплывают. Но это, надо сказать, не самое страшное. В кризисный период болезни меня нельзя было никому показать. Это действительно по-настоящему было страшно. Ощущалось одиночество, оторванность от общения со сверстниками. Понимание того, что ты вызываешь у нормальных людей только страх и сожаление. Последнее было еще более тяжелым. И я хорошо помню тогдашний стиль моего общения с Богом. Я говорил Богу абсолютно все, что думал. Я выражал, мягко говоря, несогласие. За что? Почему я? Серьезных аморальных проступков я за собой не чувствовал. Вырос я в церкви, до школы я вообще был на богослужениях ежедневно. С малых лет я пел в церковном хоре. К 4 годам я уже наизусть знал основные церковные песнопения и слова и напевы. Учитывая, что детей в те времена антирелигиозного разгула в церквях почти не было, то я был одним из немногих, которые, разумеется, не своими заслугами, а стараниями родителей, сохранял верность Богу. И тут на тебе, такое вот спасибо с небес. Конечно же, не было у меня тогда доверия к Богу. Я не думаю, что Бог сильно за это на меня обижался. Но отсутствие доверия, во-первых, отдаляет нас от Бога, а во-вторых, сильно отягчает наши страдания. Одни и те же невзгоды можно переносить по-разному. Гораздо легче, когда ты понимаешь, что болезнь эта не случайна и не напрасна, что так действительно надо для твоей же пользы. И совершенно другие ощущения, когда ты сетуешь и злишься на Творца. Понимание, как правило, приходит намного позже, и в этом как раз и состоит проблема. Понимание смысла невзгод и страданий запаздывает. Когда человек уже осознал всю пользу испытания, оно уже позади. Только к 18 годам до меня дошло. Зачем же Господь меня подвергал таким испытаниям? Я был благодарен Ему за все. Это, конечно, разговор отдельный. Единственное, я могу сказать, что думать и размышлять я научился именно за те 4 года болезни. Для этого у меня было высвобождено достаточно много времени от игр, забав, общения со сверстниками. Да и вообще, если во мне есть что-то хорошее, оно так или иначе связано с какими-то трудностями, тяготами, проблемами. В принципе, эти истины банальны. Никакого открытия Америки здесь нет. Любой из вас может, оглянувшись на прожитые годы, сказать то же самое. Все, что мы собой представляем, все наши достижения, уровень развития – это исключительно результат пережитых трудностей и испытаний. Поэтому все страдания и скорби, которые нам приходится переживать на жизненном пути, кому-то больше, кому-то меньше, допускаются Божьим провидением и исключительно нам на пользу. Но все же, не побоюсь кажущегося противоречия, есть страдания, которые нам не на пользу, к которым Бог не имеет никакого отношения. Это наши переживания, вызванные недоверием к Всевышнему. И, к слову говоря, это немалое страдание, гораздо больше, чем мы обычно думаем. Конфуций был прав, когда говорил, что нет ничего ужаснее неуверенности в завтрашнем дне. Ничего так не отравляет жизнь, утверждает Кунзе, как страх перед будущим. А наша с вами народная поговорка гласит: ожидание боли страшнее боли. И эта народная мудрость – результат подлинного живого опыта. Мы не ошибемся, если скажем, что душевное, эмоциональное переживание горести, постигающих нас в жизни, гораздо мучительнее самих горестей. Потому что любую тягость мы воспринимаем как беду, трагедию, совершенно не желая видеть в случившемся десницу Божию. Но вот только представьте, насколько наша с вами жизнь была бы радостней, ярче, веселей, возвышенней и гораздо легче, если бы мы все свои беды и невзгоды воспринимали как очередное аскетическое упражнение, данное нам Всевышним для нашего совершенства, чтобы войти нам в жизнь вечную принцами-королями, юношами-красавцами и очаровательными принцессами. Одно ощущение, когда ты попался бандиту-маньяку, который связал тебя и в порыве сладострастия не спеша отрезает уши и нос. И совершенно по-другому будет восприниматься та же боль, если ты на операционном столе косметолога, профессора-хирурга, который тоже режет твои уши, но для того, чтобы они не торчали в стороны, как у Чебурашки, и нос не был бы таким, как у Буратино. Любая хирургическая операция – штука болезненная. Но, предположим, вас в полусознательном состоянии положили на операционный стол для того, чтобы заштопать прокутившийся желудок, так как в противном случае через пару часов со святыми упокою. А вам взбрендилось, что у вас органы хотят вырезать на продажу. Прикиньте, насколько увеличится ваше страдание от надуманных переживаний. То же самое в нашей каждодневной жизни. Любую проблему, любую неприятность можно воспринимать как лечебное упражнение для нашей души, с Божьего благословения, так сказать. А можно считать сие жестоким издевательством. Доверие Богу или недоверие – это фактор колоссальной важности, радикально меняющий качество нашей жизни. И без доверия Всевышнему, ох, как плохо. Поэтому нынешние дни Святой Четыридесятницы – самое время для работы над собой и в области доверия Всевышнему. Во-первых, все, о чем мы с вами говорили, надо осознать и принять, чтобы хотя бы на уровне рацио, ума, у нас было все в порядке. Но потом уже это понимание разумом нужно распространять и на чувства, на все мироощущение, как угодно, во что бы то ни стало, вплоть до самовнушения.
Oh.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.